Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Мы продолжаем цикл передач «Трудные места Священного Писания». И сегодня мы будем разговаривать с протоиереем Сергием Рыбчаком, настоятелем Петропавловского храма города Полевской Свердловской области. Добрый день, отец Сергий.
Добрый день.
У нас опять поступили многочисленные вопросы. Вот вопросы от одного из наших постоянных радиослушателей, которые касаются уже ветхозаветной истории. Мы будем периодически, видимо, возвращаться от Нового Завета к Ветхому и наоборот. Итак, ну, в первую очередь наш радиослушатель излагает свои представления, исходя из того, что он читал, о сотворении мира. Вот, во-первых, наверное, прокомментировать сразу, насколько они верны, а потом уже приступим к вопросам. Итак, вначале Господь по ему лишь ведомой причине и потребности создал все, что мы только можем воспринимать чувствами или постигать умом, мир видимый и мир невидимый. Затем в мире невидимом произошла неприятность. Люцифер возгордился и пал. За это он низвергнут в определенную область сотворенного мира и был ограничен в своей власти лишь рамками этой области. К сожалению, в эту область попала и земля. Здесь Господь поселил в Эдеме первых людей, но бывший Люцифер, а теперь Сатана, соблазнил их и привел к нарушению Божьей заповеди и падению. В результате Адам с Евой изгнаны из Эдема и обречены вместе с потомством на массу страданий – тяжелый труд, болезни, старение, смерть. Но Господь по бесконечной своей любви и милосердию спланировал спасение людей, послав к ним со специфической миссией своего Сына, который, исполнив ее, спас людей от вечного проклятия и изгнания. Вот насколько адекватное изложение?
Ну, почти адекватное изложение, за редким исключением. Наверное, все-таки эта тема настолько важная и настолько глубокая. Известно, сколько все-таки выдающихся людей и мудрецов обращались к этой теме, сколько написано книг, философских трактатов. И по сегодняшний день, можно сказать, не утихают эти споры. Вот. Для нас здесь все достаточно ясно и просто. Бог по неизреченной своей милости и любви творит мир. И в этом мире все, оно должно быть преизбыточествовать, то есть находиться в абсолютной любви Божией. Любовь Божия – это и есть выдающееся состояние, то, что мы, к чему стремится всегда человек. Это состояние счастья. И действительно, если мы говорим о людях, ни один человек не может жить без любви. Это самое страшное состояние, можно сказать, души и ума человека. Вот. И поэтому, конечно же, вот к этому потерянному состоянию человек всегда будет стремиться, и он повсегда по нему и тоскует. Почему тоскует? Потому что, лишившись, да, через акт грехопадения, отпадения от Бога, так же, как и того, кого называет наш радиослушатель Люцифер, он лишился этой любви, так же, как лишился этого и человек. И поэтому тоскует он именно в первую очередь по Богу любви, чтобы пребывать в любви. Вот смысл творения мира. Но здесь очень важно понимать, что Бог творит мир не потому, что Он не может не творить, а Он творит по Своей воле, чтобы этому миру дать именно преизбыток любви Своей. Потому что есть, понятно, что другие учения, в которых якобы и присутствует вроде бы любовь, ну, я имею в виду восточные учения, тем не менее, все-таки есть понятие, что Бог не может не творить. В нашем понимании Бог – абсолютная личность, которая действительно может и творить, и может не творить. И, скажем так, неведомы нам эти промыслительные действия, мы знаем только об одном, что Бог хочет, чтобы все творение пребывало в любви Божией. Почему происходит грехопадение? Потому что оно происходит, и мы помним этот очень важный момент, когда уже падший ангел соблазняет Еву. Он соблазняет ее в первую очередь действительно таким моментом, что станете как боги, станете равны Богу. Будете знать то, что вы не знаете. Соблазн гордыни. соблазн стать таким, как Бог стать. То есть, когда творение претендует на роль Творца. Вот это и есть самая главная проблема. Она и по сегодняшний день остается. И мы видим, когда люди забывают о своей испорченной природе, о своем состоянии истинном, пытают мнить из себя творцов, мы видим, каким плачевным результатом это все приводит и в нашей жизни повседневной. Поэтому, конечно же, когда человечество по факту грехопадения определило для себя существование вот той истории, в которой мы пребываем, исправить, вернуть человеку истинный путь к любви и пребыванию в любви мог только сам Бог, сошедший с небес, все. И поэтому Господь приходит, и мы знаем великие слова, сказанные апостолом Иоанном, что так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всяк верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот эта жизнь вечная, это жизнь в любви. Вот для чего пришел Господь. Ну вот, если кратко, я немножко так поправляю эти мнения слушателей нашего.
Ну вот вы упомянули уже, отец Сергий, о восточных учениях, у которых иное представление о творении мира и о Творце. И в связи с этим, опять же, уже даже не вопрос, а вот тоже размышление радиослушателя. Он вспоминает фильм и сказку Евгения Шварца «Обыкновенное чудо». И там главный персонаж, волшебник, с очевидностью символизирующий Создателя, как считает радиослушатель, говорит своей жене, видимо, пытаясь пояснить ей причины своей деятельности.
Сказочник.
Да. «Мне захотелось с тобой поговорить о любви, на которую Венковский играет, да?
Да?
Вот я и взял, собрал людей, перетасовал их, и все они стали жить так, чтобы ты смеялась и плакала. Одни, правда, работали хуже, другие лучше, но я уже успел привыкнуть к ним. Не зачеркивают же ни слова, люди. Я даже стал им позволять иногда спорить со мной и не слушаться. Все это выглядит как предположение о причинах и цели создания Вселенной и ее развития. Может быть, Господь действительно развлекает себя, создавая миры и мистерии. Вот и в индуистской религии утверждается, что миры создаются Богом и уничтожаются снова и снова, и все это божественная игра. Так ли уж еретично такое предположение?»
Очень важно, опять же, определять смысл и цель. Если для, скажем так, вот таких представлений и все конечное – это всего лишь развлечение и игра Бога, то тогда, конечно, можно предполагать всевозможные, скажем такие, игровые ситуации в нашей жизни. Но все-таки ради игры Бог не может быть уничижаем до самых крестных страданий.
Ну, разве не приносит что, вот, как свою жертву. Эти самые, да, еретики первых веков, которые говорили, что это как бы понарошку все было, видимость одна. Да,
да. Вот поэтому святитель Григорий Богослов говорил такие великие слова. А мы знаем, что, в принципе, мы знаем только троих богословов в истории вообще за 2000 лет существования церкви. Это Иоанн Богослов, любимый ученик Господа. Это Григорий Богослов и Симеон Новый Богослов. Так вот, святитель Григорий Богослов говорил, что не уврачеванно, что не воспринято, то и не уврачеванно. То есть, если бы Бог действительно не воспринял нашу испорченную природу, то не произошло бы и уврачевание, исцеление этой природы. Если бы это была просто игра, если бы это как была бы иллюзия, как об этом утверждали в свое время еретики монофизиты, то тогда действительно какой смысл, если это фарс, зачем смысл всех этих страданий? И тогда какой смысл был бы и ученикам идти тем же путем, как Господь говорит, кто не берет крест и не следует за мной? Они все пошли этим путем крестных страданий. И поэтому слишком, знаете, игра и самого Бога тогда трагична, если рассматривать с той точки зрения восточной. И я все-таки склонен, и как история, сама история человеческой нашей жизни показывает, что да, именно так, как это представляет все-таки христиане и христианская церковь, это и есть истинное представление о смысле создания мира и, конечно же, отпадения от Бога как следствие грехопадения и начало истории человеческой, и возвращение человечества через страдания, через жертву Спасителя, Сына Божьего, нас ради нашего ради спасения, как мы это свидетельствуем.
Если верить в то, что мир – это чья-то игра, это ведь просто страшно жить, и даже жить и не хочется, потому что получается, что ты какая-то пешка, какая-то марионетка, которую дергают за веревочки и заставляют что-то делать.
Жизнь – это игра. Это действительно игра. Но только не надо заблуждаться, что как раз-таки эту игру устраивают те, кто отпал от Бога. Для бесов, для падшего мира – это действительно игра. Разыгрываются всевозможные иллюзии, фантазии, представления, в конце концов, даже идеологии, все что угодно. Но только для христиан это не игра, а это действительно борьба не на жизнь, а на смерть. И здесь борьба именно за душу человеческую, как Господь говорит, какую цену мы дадим за выкуп, чтобы выкупить душу свою. И поэтому душа важнее всего. Ради этого и пришел Господь спасать. Поэтому для нас это не игра, для христиан, а для мира игра. И там развлекаются все. Те, кто противится Богу, или те, кто не с Богом.
Ну, теперь переходим к вопросам. Почему Господь создал существ невидимого мира, а также первых людей, неуничтожимыми и свободными в своей воле? Неужели он не мог предположить, что какие-нибудь из этих существ могут повести себя неугодно его воле? Ведь даже мы, бесконечно неразумные по сравнению с Господом люди, проектируя что-либо существенное, непременно стараемся заложить возможность контроля за создаваемыми нами объектами и их поведением.
Абсолютно верно. Бог слишком ответственен за свое творение. Если бы это была игра, Бог не пришел бы в этот мир, чтобы разделить с нами нашу греховную природу, чтобы эту греховную природу не спасать на кресте.
Ответственность, но не контроль.
Понимаете, контроль, то, что мы называем контролем, он тоже присутствует, но только он называется по-другому. Он называется промыслом Божиим. И промысел Божий предполагает определение всего существующего, в первую очередь, к спасению, к исправлению, к возвращению к самому источнику жизни, самому Богу-творцу. И поэтому зачастую, когда человек не понимает промысла Божия или не хочет понимать этого и не хочет принимать промысла Божия, то тогда он может, конечно же, кричать: нет никакого контроля, Богу все равно, что происходит в мире, но, извините меня, Бог наделил нас всеми качествами, выдающимися качествами, которые мы объединяем в одном слове, в одной фразе «образ и подобие Божие», и дал свободу распоряжаться выдающимися качествами и личностными, и разумом, и словом, и, как говорится, свободой воли. И эта свобода воли в основе, в первую очередь, того, куда мы направляем свою жизнь, все эти качества, все эти дары для ближних своих и для возвращения к Богу. Или наоборот, мы еще больше усугубляем страдания как личные, так и ближних своих, отпадая еще больше от Бога.
Вот это ведь вечный такой вопрос, да? А зачем действительно нас создали свободными? Как бы было вот все красиво в творении, если бы люди были подконтрольны, если бы в них была вложена некая программа? Часто же возникает такой вопрос: неужели Богу было сложно вложить в нас программу, исходя из которой мы бы себя вели согласно Его заповедям? И не было бы вот этого страшного мира вокруг нас, когда погибают дети, когда происходят всякие ужасные вещи, от которых люди потом впадают и в сомнения, и в неверие, и так далее.
Я смогу согласиться с тем, что человечество со своей историей и в истории делает страшным существованием не только свое, но и всего окружающего мира. Мы вспомним, что когда Бог сотворил человека, человеков, мы говорим человеков, это действительно, ну как определить, высшее творение. Творение, которое способно было царствовать и соединить в себе два мира. Мир ангельский, мир невидимый, и мир физический. Так же, как мы можем говорить и сегодня, что человек может существовать в разном состоянии. Он может существовать как в человеческом образе, может существовать ниже человеческого, в скотском образе, живя только лишь по инстинктам и по своим страстям, а может и скотский образ перевести в бесовское состояние, когда уже власть страстей просто-напросто действительно убивает и становится источником зла для всех остальных людей, живущих рядом. Но в то же время мы говорим, что выше человеческого существования все-таки есть и ангельское существование, то есть духовное существование. То, к чему всегда стремились действительно выдающиеся представители действительно нашей и церкви, тех, кого мы называем святыми людьми. Понимаете, вот эти уровни существования человечества, они определяются в первую очередь свободой, опять же, той же самой свободой. И если действительно кто-то распоряжается своей свободой таким образом, что становится бесом для всех, ну, тогда действительно тут надо предпринимать уже какие-то меры для ограничения. Но в то же время, когда хоть какая-то действительно выдающаяся свеча начинает светить, как говорит Господь, то она светит всем в доме, и все к ней тянутся. И мы знаем примеров, что история движется действительно выдающимися светлыми людьми в том числе.
Отец Сергий, вот упомянули как раз такую вещь, что когда человек становится бесом для окружающих людей, что нужны какие-то ограничения. И именно из этого и возникает у людей вопрос, а почему же Бог свободу таких людей не ограничивает? Почему не ограничивается долгими десятилетиями свобода какого-нибудь маньяка, которого никак не могут поймать, он продолжает убивать людей?
Всякая, скажем так, гниль, она возникает не на пустом месте. Мы знаем из истории, что там, где возникает так называемое бездуховное общество, обязательно возникает и более злое состояние души и разума человеческого. И чем больше такое общество начинает противиться духовно-нравственным принципам, именно противиться, то тем больше оно порождает и развивает зло. Поэтому, конечно же, достаточно абстрактный вопрос, как получаются маньяки в тех или иных условиях. А как они получаются? При общей вседозволенности и при общем, скажем так, покровительстве всевозможным мерзостям и, скажем так, грехам. Это же факт. И есть люди больные, есть люди действительно больные нравственно, есть больные физически и так далее. Это тоже факт. Но если общество не вырабатывает соответствующих законов, соответствующих принципов своего поведения, существования, вот это и есть потом следствие того, что рождаются соответствующие маньяки, там, как вы сказали, которые терроризируют это же самое общество. И, может быть, через такие вещи общество в конце концов начинает задумываться, что что-то в нас не так, раз в нашей среде рождаются такие люди. Ведь такие люди, еще раз, вот я вспоминаю слова знаменитого адвоката Кони, который говорил, что нельзя человека судить, не принимая во внимание все обстоятельства его жизни. Также я бы сказал точно так же. Мы, принимая во внимание все обстоятельства жизни этого человека в обществе в первую очередь, мы видим, что рождает это общество.
Следующий вопрос. Где в Священном Писании описано падение Люцифера и последовавшие за этим события?
Ну, во-первых, сам Господь говорил, я видел Деницу, спадшего с неба, как молнию. Он предупреждает своих учеников о том, что всякого рода гордыня, она приводит именно к таким последствиям. И сам Господь об этом говорит. Все остальное, оно уже следует из чисто таких, то, что мы называем из священного предания. То, что открывается индивидуально через, скажем, такие личные откровения для святых людей. Но евангельское повествование, вот оно, конкретно сам Господь об этом говорит.
Почему Господь поместил первых людей, которых Он столь возлюбил, в области, подвластной своему заклятому врагу сатане? Неужели Он не мог предположить, что сатана непременно постарается навредить им, а через них ему?
Надо понимать, что существует определенная иерархия. Иерархия не только, скажем так, в служении, но и иерархия пребывания. Понимаете? И когда Деница отпадает от Бога, он отпадает именно в тот мир, который, как бы вам сказать, что тот мир, который ближе к физическому, нежели к духовному. И поэтому, как бы мы говорили, сказал бы я, что более ближе к скотскому, чем действительно к ангельскому. Вот и то, что мы называем падением, это в первую очередь лишение возможности питаться благодатью Божией. Люди существуют в том мире, который создан был для них прекрасным. А то, что они из него сделали уборную, из этого мира, это не говорит о том, что этот мир изначально был какой-то безобразный сам по себе.
Нет, тут вопрос в том, почему Господь допустил, чтобы люди оказались там, где Люцифер имел к ним какой-то доступ.
Нет, но дело в том, что в этом мире все связано. И ангельские силы, и физический мир, и человек между ангелами и физическим миром – это единственный, только ограничен пространством. Все остальные ангельские силы, они не ограничены этим пространством. То есть, когда мы говорим об ангельских силах, мы говорим, что это духи, которые не имеют материального, скажем так, тело, но обладает умом, могуществом, силой и свободны перемещаться в пространстве, ну, как мы говорим, в мгновение ока.
Ну, свободны, потому что им Господь дал
да,
такую свободу.
Это не значит, что, например, в атмосфере над городом Екатеринбурга будут пребывать вот такие-то бесы. А над, например, над Нью-Йорком будут такого рода бесы пребывать. То есть все вот это пространство, которое окружает нас, то, что мы называем атмосферой и так далее, оно, в принципе, вмещает всех тех, кого мы называем и падшими духами, и, конечно же, когда мы получаем известие от Бога, и ангелы пронизывают это пространство, для них это, понимаете, это не передвижение по улице с одного места под другое. Для них это совершенно мгновенные пространства, которые можно преодолеть.
Но, тем не менее, раз Господь сотворил ангелов, в том числе и тех, которые потом стали падшими. Вот, мне кажется, вопрос радиослушателя в том, а почему Господь в Эдем доступ не закрыл вот этим самым падшим ангелам, которые в результате вот, Люцифер соблазнил фактически первых людей, именно проникнув вот туда, почему не было какого-то, вот не знаю, охранной системы какой-то в Эдеме.
Понятно. Охранная система была, конечно, в первую очередь не в Эдеме, а в самом человеке. И поэтому именно сам человек должен был через определенные испытания, через выбор свой, свободный выбор, скажем, эту охранную систему как бы забетонировать изнутри, если так грубо можно выразиться.
И активировать ее
да.
как-то, чтобы надеяться.
Поэтому человек... Как и любой человек, приобретающий определенные дарования, скажем так, не испытанные собственным опытом и своими действиями, эти дарования они ничего не значат. Точно так же человек, первый человек, обладая такими дарованиями, он должен был четко по своей собственной воле определиться, что для него самое ценное, что для него самое важное. И вот здесь происходит именно его падение, что на первое место, на самое ценное место он ставит не Бога, а ставит некие те блага, которые ему предлагает Искуситель. И здесь дело не в охранной системе, а здесь дело действительно, опять же, в личном выборе. Что для человека главное, что самое ценное. Это происходит и у нас, и по сегодняшний день.
То есть вот если психологическую параллель провести, то легко было быть верным Адаму и Еве, да, когда других женщин рядом не было. А ценность верности, наверное, повышается тогда, когда есть другие женщины, когда есть какие-то искушения.
Безусловно, конечно. Я всегда такой пример привожу своим прихожанам. Какой моряк будет более искусным, и кого можно назвать? Тот, кто, например, вот закончили мореходную школу два представителя – скажем так, один остается писарем в штабе, а другой становится матросом дальнего плавания. И в морях, и в штормах, и во всех лишениях. Извините, кого можно назвать моряком? Вот из этих двух. И понятно же, что и в нашей жизни точно так, что более искусным является тот, кто искушение преодолел. И Господь, пройдя именно этот путь человеческой жизни, Он нам показывает, как можно быть действительно человеком с большой буквы.
Следующий вопрос. Зачем в Эдеме было помещено древо познания добра и зла в качестве соблазна?
Древо познания добра и зла было не в качестве соблазна, а в качестве действительно важного испытания того, что одно из двух, либо я доверяю тому, кто меня сотворил, является источником жизни, либо не доверяю. Если бы этого не было, то человек бы никогда, в принципе, не смог выработать, скажем так, свое отношение, в том числе к самому высокому и главному в своей жизни, и в отношении того, что уже, к сожалению, существовало до его, скажем так, створения, падения ангелов, которые превратились в противников Бога и всего творения Божьего. И поэтому дерево познания добра и зла – это дерево познания всего. Но есть здесь очень маленькая такая очень важная особенность. Немножко всегда, когда люди читают этот отрывок, они себе представляют немножко утилитарно это все. Вот я это узнаю, я то узнаю. Есть объективное познание, а есть субъективное познание. Это не значит, что человек был бы лишен знаний всего. Нет. Ну вот представьте себе такую простую вещь. Вот на сегодняшний день. Пример. Мы все знаем, что такое, что у нас огромная, большая беда и проблема – это употребление наркотиков молодыми людьми. Просто я уже много лет с этой проблемой борюсь, и с последствиями, поэтому для меня эта тема самая близкая. И вот представьте себе, можно знать объективно действие наркотика.
А можно на своем опыте.
А можно знать субъективно, принимая это в свой опыт. У меня есть один пример, очень трагичный пример. Два брата. Один стал наркоманом. Второй брат, более старший, боролся, очень много и долго боролся за своего брата, чтобы он бросил наркотики. И потом в конце концов сказал, ну неужели ты не мужик, неужели ты не можешь остановиться?
Давай я тебе покажу, да?
И давай я тебе покажу. Ему достаточно было употребить два раза наркотики, после этого он стал таким же наркоманом, как и младший брат. Впоследствии они оказались оба в нашем реабилитационном центре, поэтому я знаю эту трагическую историю. Но он старший, он потом больше всех горевал именно о том, за то, что он не мог понять своего младшего брата, пока сам не влез в эту шкуру. Но, к сожалению, из этой шкуры теперь уже вылазить ему в 10 раз сложнее, чем он знал это объективно. Поэтому вот и здесь я могу сказать, что древо познания добра и зла – это не просто, скажем так, утилитарный образ, который вот подошел, сорвал, съел там и так далее.
Это не информация там содержалась.
Да, в том-то все и дело. Это нечто большее. Это нечто большее. Это то, к чему человек должен был вырасти и объективно должен был подойти к этим знаниям всего существующего. И добра, и зла. Уже
то
существующего.
В самом древе и в самом плоде, видимо, не было ничего ядовитого, так скажем, ничего вредного. Человек
это,
просто дозреть должен это, был.
Это этого. Могло быть все, что угодно. Понимаете, все, что угодно. Как, по-моему, Ефрем Сирин говорит, что это могла быть и смоковница, это мог быть и виноград, это может быть все что угодно. Это мог бы быть просто предмет лежащий, который не надо просто было трогать. В конце концов, это электрическая розетка, в которую не надо совать палец. Понимаете? И так далее. Здесь вопрос в том, что человек должен либо доверять Богу и возрастать в познании всего через Бога, либо субъективно пытаться найти черный ход для того, чтобы узнать то, на что пока нет благословений и разрешения Творца. Что и мы и видим в истории. Именно так, именно этим путем и пошло человечество. Пытаясь все время через черный ход залезть к Богу в палаты и воцариться там, на его троне.
Последний вопрос по творению мира. Почему Господом спланирован конец его творения?
Это весьма великий и благой замысел. Потому что все, что мы называем творением, существует во времени и в пространстве. И всему должен быть конец. Более того, я не представляю себе, когда Вот надо бывать, а так как священники очень часто бывают, например, в больницах и видят эти страдания, я могу сказать однозначно, очень многие люди, пожилые люди, которые страдают тяжкими заболеваниями, понимаете, они мечтают об одном. Они мечтают о том, чтобы Господь приблизил час смерти, чтобы эти страдания, физические страдания, прекратились. Будучи в духовном радостном состоянии, но страдая физически, более нету благого промысла, скажем, когда прекращаются страдания от грехов, от физических страданий, от старости и так далее и тому подобное. И поэтому также и мир, он страдает от страстей, от своего дряхления и так далее и тому подобное. И в конце концов этот мир придет к такому состоянию, как Господь его сравнивает с трупом.
Это мы уже говорили как раз в прошлой передаче. Да. Где будет труп, там соберутся
орудия. Да, и соответственно, когда уже в таком состоянии духовно-нравственного разложения уже будет, скажем, все человечество, то есть весь мир, то когда действительно это разложение достигает апогея своего, человеческие страдания надо к такой степени усиливаются, как в Евангелии говорится, будут люди только мечтать, чтобы на них горы обрушились и холмы их сравняли. То есть каждый будет мечтать о смертном своем часе, лишь бы прекратились эти страдания, и душевные, и духовные, и физические. И поэтому это дар, это благой дар кончины, нежели, скажем так, нечто, то, о чем представляют люди, что вот злой Бог прекращает, там, устраивает апокалипсис, чтобы на этом. На самом деле это дар любви, конец. Вот. Но в то же время, когда наступит этот конец света, опять же возвращаемся к тем евангельским словам Господа, который говорит, что никто не знает этого ни дня, ни часа, ни года. Господь дает только лишь общие признаки, но есть признаки такие, которые действительно еще, наверное, очень-очень долго будут сбываться. Во-первых, опять же обращаю внимание, Евангелие будет проповедано по всей земле. Знаете, еще раз повторю, мы уже говорили на эту тему, но если мы заглянем в соседний подъезд и зайдем в любую квартиру и спросим, скажите, люди добрые, вы знаете, что такое Евангелие? Вы знаете, что чему учил Христос не просто там, а, скажем так, абстрактно, а именно конкретно, исходя из евангельского слова? Вы увидите, что даже в соседнем подъезде люди не знают, что такое Евангелие и что такое учение Иисуса Христа. О чем мы можем говорить тогда, о каких-то более дальних и перспективных, скажем так, наших еще устремлениях миссионерских? Поэтому всякий раз, когда появляются некие прозорливцы со своими предсказаниями конца света, надо всегда в первую очередь спросить себя, соответствует это Слову Божьему или нет. И если оно не соответствует, ну тогда просто-напросто относиться это как к клоунаде или к какому-либо искушению. Вот и все.
Спасибо, отец Сергий. Я напомню, что сегодня мы отвечали на вопросы одного из наших постоянных радиослушателей в цикле «Трудные места Священного Писания». Спасибо, отец Сергий. До следующих встреч в эфире.
Всего доброго.